Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Удивительно, но мы в подкасте до сих пор не говорили о том, как код доходит до наших пользователей. Как они догадываются о том, что мы выпустили действительно крутую фичу и узнают о ее возможностях? Какой путь они проходят перед тем, как заказать карту, оформить страховку или купить билеты в театр? Пришло время восстановить справедливость и поговорить о том, как пользователи приходят в экосистему. В этом мне поможет человек, который отвечает за продвижение Тинькофф в интернете, руководитель онлайн-привлечения Игорь Постоленко. Игорь, привет.
Привет, Саша. Спасибо, что пригласил к себе в гости.
Игорь, расскажи немного о себе, как звучит твоя должность и чем ты занимаешься?
Должность звучит как руководитель управления онлайн-маркетинга. Если говорить простыми словами и без англицизмов, то, по сути, наша задача сделать так, чтобы новые потенциальные клиенты приходили к нам и пользовались различными нашими продуктами, сервисами и так далее.
Вообще есть два таких больших блока, насколько я понимаю, есть онлайн-привлечение, есть офлайн-привлечение, то есть это там то, что на билбордах, где-то еще, а есть онлайн, это именно в интернете. И вот чем занимается отдел онлайн-привлечения, которым ты руководишь, за что конкретно ты отвечаешь, за какие там целевые метрики или что еще?
Если разделить команду на несколько частей, то есть ребята, которые, по сути, выполняет функцию работы с трафиком в интернете, настраивают кампании, запускают их, оптимизируют, работают над производством креативов различного типа, это как баннеры, видео, тексты. Так, есть команда, которая отвечает в целом за стратегию внутри продуктов, по сути, маркетинг-лиды. Есть другие сервис-линии, с которыми мы взаимодействуем. Ну, например, там команда маркетинговых коммуникаций, которая состоит из отделов, которые работают с блогерами, с медиа и СМИ, которые взаимодействуют с различными партнерами. Вот в том числе ребята, маркетинг-лиды, которые находятся в моей команде, они взаимодействуют и с этими сервис-линиями для решения там стратегических задач, например, рост знания продукта, так как блогеры — это лидеры мнений, они очень сильно влияют на нашу аудиторию и там исторически являются одним из наших сильнейших каналов. Как мы работаем с эффективностью, с оптимизацией каналов? Внутри управления есть команда аналитики, аналитика привлечения. Они взаимодействуют с командами внутри продуктов, которые отвечают за продуктовую аналитику и выстраивают сквозную отчетность. На нашей стороне есть данные из рекламных кабинетов, то есть из Яндекса, ВК и так далее. Мы их склеиваем с нашей базой данных. Таким образом, мы видим каждого клиента, через какой канал он прошел, выстраиваем такой сквозной отчет по продукту и каждому отдельному каналу, и видим сквозную воронку, сколько мы, там, в каком, например, мы берем, строим, ну, давай возьмем месяц, да, в течение месяца сколько мы получили кликов из Яндекса, сколько эти клики принесли нам заявок, сколько эти заявок конвертировались там, условно, в одобрение и так до утилизации, видим сквозную воронку, можем ее разложить на конкретные рекламные кампании, потому что их тоже достаточно много, где-то мы можем рекламироваться по конкурентным запросам, где-то мы можем рекламироваться, например, пользователи счета Альфа-Банк, там, кредитная карта, мы там тоже можем показать свою рекламу. Главное не использовать их бренд в своей рекламе, это запрещено законом, а показать рекламу по их запросу мы можем. Или же человек просто ищет, как оформить кредитную карту, мы можем показать рекламу. Это будут разные рекламные кампании, для них разные УТП будут использоваться, чтобы пользователь точно понимал, что да, вот это хорошо работает.
УТП – это уникальное торговое предложение.
Да, отлично.
Наверное, слово «утилизация» тоже попробую пояснить. Ты слово это употреблял, но я до прихода сюда я не знал, что оно значит, ну, типа, у меня в другом контексте.
Многие, я думаю, не знали, что такое утилизация до прихода в Тинькофф. В нашем контексте утилизация – это первое использование продукта, когда человек оформил карту. В первую очередь это пошло из кредитных карт и из английского «utilized». А в дальнейшем начали использовать для всех продуктов, в том числе и там, где даже, ну, то есть это не какая-то карта, а, например, брокерский счет, в том числе и для него мы используем там слово «утилизация». То есть, по сути, это первое действие по оформленному продукту. Таким образом, когда мы на диапазоне месяца или же недели можем посчитать из кликов до утилизации, какая у нас была воронка, мы можем понять стоимость каждого этапа. Если продукт крутой, хорошо развивается, у него, скорее всего, есть еще и PV и NPV модель, это то, не сколько клиентов мы привлекли, а, ну, если упростить, сколько мы с одного клиента зарабатываем за вычетом всех наших расходов. Таким образом, мы точно можем понимать, работает канал эффективно или нет. Это одно из, я думаю, главных преимуществ с точки зрения работы с продуктами внутри Тинькофф. Я знаю, что не у многих банков на рынке вообще есть такие модели, и есть такая возможность выстроить такую сквозную отчетность. Это наше главное одно из главных преимуществ, с помощью которого мы делаем там крутой перформанс, крутой маркетинг. Когда мы видим отчетность по всем каналам, мы можем ее как-то правильно отранжировать. В команде есть ребята, перформанс-менеджеры, которые в целом отвечают. Вот если я рассказывал про маркетинг лидов в начале, то есть в команде ребята, команда, которая отвечает конкретно за работу с трафиком, не за стратегию, то есть, например, что-то мы будем показывать в январе на телеке и в других каналах, какой у нас будет оффер, какая оффер предложение, насколько это будет консистентно, какие будем использовать там девушку в желтом, мужчину в черном и так далее. А именно вот потратили, если прям сформулировать, да, там одного предложения, эти ребята отвечают за конвертацию денег в клиентов. Вот это их ключевая там задача по понятному курсу, который они согласовали с бизнесом, то есть какие есть KPI. В месяц, если говорить в заявках, мы привлекаем порядка нескольких миллионов заявок на все наши продукты. Это очень много, и в топ-2 по привлечению среди финтеха мы находимся.
Офигеть, такой высокий рейтинг. И мне кажется, реально у нас очень хороший перформанс при небольшом, как будто бы, на мой взгляд, охвате, небольшом количестве рекламы, очень большая хорошая утилизация ее в реальных пользователей. Вот ты говоришь, что блогеры изначально наш такой сильный канал привлечения, но мы не так агрессивно лезем в маркетинг через блогеров, как авиасейлс, допустим. Оправдано ли то, что они делают, и почему мы так не делаем?
Реклама авиасейлс очень крутая. И в целом ребята, которые делают этот бизнес, они крутые. Тут стоит отдать должное. И подход их текущий заключается в том, что у них нет простого пути. У нас он тоже непростой, но нет привязки, когда блогер может сказать какую-то рекламную интеграцию, поместить ссылку в комментариях там, или в описании, и пользователь перейдет и купит билет. В путешествиях так не происходит. Поэтому их стратегия строится от количества упоминаний и от запоминаемости. То есть в большинстве они взаимодействуют с стендаперами, и где уже, в принципе, всю свою рекламу вывели в какой-то фарс и шутку, и это упоминание скорее работает как прикол. Мы уже в какой-то своей повседневной речи используем. Видишь, даже в нашем подкасте уже есть интеграция авиасейлс, а они нам за это даже не заплатили. В нашем же случае мы сильнее перекошены, и, возможно, в этом есть и плюс, и минус, в контроль экономики каждого отдельного продукта. Соответственно, здесь мы следим за нашим перформансом, за нашей эффективностью, и таким образом выбираем те каналы, тех блогеров, которые с точки зрения одной интеграции после оценки рекламной кампании приносят нам тех клиентов, которые будут приносить нам прибыль и доход.
Для того, чтобы восстановить некоторую справедливость, я хочу сказать, что я и Тинькофф путешествиями тоже пользуюсь, и в последнее время даже чаще, потому что там гораздо удобнее, там, типа, в несколько кликов. Я вот недавно сидел, у меня была проблема, я недавно летел, там, типа, из Грузии через Армению в Россию обратно, и у меня, короче, компания очень знаменитая в Твиттере FlyOne испортила мне билеты, короче, там уже, когда я пришел на стойку регистрации, узнал, что у меня первый рейс сегодня, а второй через 2 дня. Вот, а я, ну, изначально покупал нормальные билеты, которые там через час должны быть после посадки. И, короче, я уже сидя в самолете, захожу через Тинькофф путешествие, покупаю билет, причем нашел его даже дешевле, чем на авиасейлзе. Там нажимаю «Купить», он автоматически, когда покупаешь через нас, он автоматически подставил сразу все поля, то есть мне не пришлось вообще ничего заполнять, я просто нажал «Да», «Далее», 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 «Купить», все. И я пока еще в самолет не взлетел, я уже купил. Вот такая продающая история. были ли у тебя в истории, там, в твоем опыте какие-то продукты, с которыми ты работал, и их было прям очень сложно продвигать, и ты что-то, может быть, такое сделал, что произвело какую-то революцию?
Но если ты спрашиваешь конкретно про мой опыт, одним из сложных проектов было продвигать стриптиз-клуб. До работы в Тинькофф я работал в небольшом агентстве. В первую очередь мы занимались разработкой сайтов. И к нам пришли ребята из стриптиз-клуба. Он назывался «Чарли». Находился в Барнауле. Я сам с Алтайского края. Вот в Барнауле есть такой стриптиз-клуб «Чарли». И сказали: ребят, нам вот нужен сайт. Мы хотим его сделать крутым. И там было две фичи, которые помогли в какой-то степени увеличить поток клиентов. Конечно, мы не увеличили проникновение в женскую аудиторию, но проникновение в мужскую аудиторию увеличили. В первую очередь мы сделали возможность голосования под фотографиями за девушку. И там начались прям баталии между барышнями, у кого больше лайков. Мы не ставили никаких ограничений, там унификации, чтобы один пользователь мог один раз проголосовать. Ради бога, сколько угодно, просто вот набивали люди звездочки. А второе, мы сделали возможность заказа обратного звонка от стриптизерши клиенту. Он мог позвонить, заказать обратный звонок, и она с ним поговорила, пригласила бы его в стриптиз-клуб. Ну, вот эти две фичи как бы сработали на то, чтобы увеличить поток. Ну, а если говорить серьезно про там наши продукты, всегда сложно начинать, когда запущен новый продукт. Те же Тинькофф Инвестиции, когда запускались, было достаточно сложно сделать то, что есть у ребят сейчас, потому что на тот момент в целом отрасль была не готова, на тот момент инструменты и механики продвижения никому были неизвестны, и мы долгое время искали механики, как продвигать. Раньше всегда клиентов приводили на сайт, люди должны были там оформить заявку, прийти в офис, подписать документ. Ну, то есть это был очень сложный процесс. Мы постепенно шли по похожему процессу, да, сделали его более легким, но там ключевым сдвигом был момент, когда мы начали привлекать людей не на сайт, а в само приложение сразу вести туда. И у нас сработало две вещи. Первое, мы научились привлекать дешевле, чем на сайт, в несколько раз, и у нас был крутой в продукте онбординг с точки зрения там оформления заявки и открытия счета, что как бы сыграло с двух сторон. Мы были единственные на рынке долгое время, в принципе, кто привлекал в приложение, потому что на тот момент рынок не понимал, что так можно, не было готовых каких-то решений, стратегий, и вот мы там собирали все сливки, и у нас было очень много трафика, и мы продолжали таким образом расти. Там, в кредитных картах тоже были какие-то свои решения с точки зрения посадочной страницы. Там остается достаточно большой объем веба, но вот команда ребят, которые там наши, смежная команда, которая занимается оптимизацией посадочных страниц, они нашли идеальную посадочную страницу, которая там дает высокую конверсию. Суть была в чем, что все привыкли делать посадочную страницу на много экранов, в нем должны были описаны быть все условия, ставка, там какие-нибудь отзывы от клиентов. Ребята пришли к тому, что рекламный трафик мы ведем на суперкороткие посадочные страницы, которые выглядят там полтора экрана. Почему? Потому что в рамках исследования поняли, что клиент всю нужную для себя информацию получает из баннера. Он видит ставку, видит срок, ему больше ничего не нужно, и они сами так отвечают в рамках интервью, там, кастдевов. И вот мы сначала сделали короткие страницы, потом их проинтервьюировали, просто сначала видели, что конверсия растет, и думали, что круто, наверное, мы все делаем правильно, потом задали вопросы, увидели, что почему они так делают, и вот эта механика, она сработала, но именно на рекламный трафик. То есть все-таки там для органического трафика люди приходят на сайт и могут прочитать более подробно про продукт.
Очень прикольная история. Одна лучше другой. Вот я помню реально начало инвестиций, и тогда я еще, когда был в другом проекте, там внутри Тинькофф Бизнеса мы писали CRM-ку, она уже сейчас заморожена, закрыта, по-моему, но мы тогда вместе с ними как-то стартовали. Я помню, что это они еле-еле начинали, как-то так люди постепенно о них узнавали, и какой сейчас это огромнейший продукт с огромной базой клиентов, которые там любят, обожают каждую функциональность. Это, конечно, невероятный уровень, и здесь ура всем, кто приложил к этому руку. Это было очень классно и остается. Кстати, про стратегию привлечения. Как ты, ну или, может быть, твоя команда, выбираешь, какую стратегию выбрать? Вы опираетесь больше на аналитику или на какую-то свою чуйку в какие-то моменты смещаете фокус?
Первый этап стратегии – это собрать крутую команду ребят, которые, во-первых, профессиональные и хорошо понимают область деятельности, маркетинг, привлечение. В дальнейшем понять, что с мотивацией и что это за ребята. Наверное, достаточно большой процент вырос внутри. То есть года два мы уже запускаем свой финтех про рекламу, про перформанс, про контекстную рекламу, про таргетированную рекламу.
Финтех-школу ты
имеешь? Финтех-школу, да. Угу. Нанимаем джунов, они растут внутри, и там, за 1.5-2 года уже становятся сильными медлами, там, и дальше растут в руководителей команд. И дальше уже каждая эта команда, которая выросла, которую мы наняли, она и формирует саму стратегию, потому что для каждого продукта она своя. Ну, конечно же, мы много времени уделили сегодня в рассказе там, цифрам аналитики. Конечно, она в первую очередь строится на аналитике, особенно на первом этапе. В дальнейшем мы уже начинаем как-то экспериментировать и смотреть за пределы того, что могут дать нам цифры, то, на какие вопросы они могут ответить, потому что не на все вопросы можно ответить только цифрами. К примеру, из истории еще до того момента, как я пришел в Тинькофф, да, там, как Олег Юрьевич запускал телевизор, это было просто на веру, что типа, да, давайте мы будем вкладывать инвестиции в телек, потому что это там, ключевой инструмент взаимодействия с очень большой аудиторией, пойдем в это. Так и сейчас. Ну, то есть, например, мы запускаем какие-то большие медийные флайты, и в новых продуктах или в тех продуктах, которые не имеют большой базы, такой, как у Black, например, Тинькофф Мобайл или там Долями, мы какие-то вещи делаем на веру, потому что понимаем, что в группе имеем похожий опыт, потому что понимаем, что с точки зрения экспертизы это правильные действия, и идем в эти истории. Если ошибаемся, что тоже бывает, просто делаем правильные выводы, оптимизируемся и работаем дальше.
Это похоже на то, что у нас тоже, как в ДНК Тинькофф, есть test and learn, типа пробуй и изучай, как бы, какие ошибки получились, и там старайся в будущем их не повторять, а учиться на них. Да, это классные способы. Так, а что вы делаете с продуктом, если он как-то пользователям не зашел? Были ли у нас такие продукты, которые пользователям не понравились, вот вы их пытаетесь продвигать, а они вот как-то почему-то не идут? От чего это может зависеть? От какой-то маркетинговой кампании или от того, что сам продукт не подошел как-то в рынок? Или вы не на ту аудиторию нацелились?
Ну, в первую очередь, мы не разрабатываем продукты, которые аудитории не нужны. И здесь команда бизнеса, продуктов на старте запускает и проводит ряд исследований, которые помогают ответить на эти вопросы. Где-то мы, опять же, действуем на веру. А если взять продукты, которые закрываются, тоже, например, ипотеку, которая была до текущей ипотеки, когда это был marketplace различных предложений, то там с точки зрения бизнеса просто количество партнеров, которые предоставляли свои офферы, сократилось, и мы не смогли предоставлять именно клиентам выбор.
Угу.
Это было, наверное, тяжелое решение, но проект на тот момент заморозили. Ну, наверное, я со своей точки зрения могу ответить на этот вопрос, но глобально, конечно, решение принимается общее вместе с бизнесом и в первую очередь бизнесом. Мы со своей стороны можем здесь помочь еще до запуска, до разработки продукта провести большое количество исследований, понять, суть не в количестве исследований, конечно, а в качестве их, но вплоть на живую протестировать какой-то рекламный оффер продукту, даже которого не существует, и сделать вывод, будет ли он пользоваться спросом или нет. Где-то мы так делаем, где это возможно, где-то проводим там просто интервью с потенциальными клиентами, спрашиваем у текущей аудитории, и таким образом снижаем риски по запуску продуктов, которые никому не нужны.
Блин, мне всегда интересно было, где проходят эти вот интервью. Никогда на них не попадал. Со временем я не слышу. Никогда на них не попадал. Интересно попробовать себя в роли участника такого интервью. Что там спрашивают, как показывают какие-то новые продукты.
Но многие интервью проходят прямо даже в данный момент где-нибудь в коридорах просто офиса. Там
знаменитый коридорный интервью.
Не, я имею в виду, что ты, если пройдешь по офису, если человек сидит на созвоне, он может сидеть на созвоне с клиентом и просто с ним общаться. То есть здесь, конечно, вот как в фильмах американских показывают, где сидит толпа и происходит опрос в моменте, они там начинают как-то трогать этот продукт, за стеклом сидит человек или группа людей, которые смотрят, как они это делают. Да, это ну, такое...
Такого нет, да?
В Тинькофф такого кабинета нет. Вот, но мы заказываем у внешних подрядчиков похожие исследования. Но с ними нельзя тоже перезаигрывать с исследованиями, потому что где-то вот те решения, которые принимаются на веру, они тоже имеют место быть. И часто это как раз те изменения, которых ты не ждешь. Поэтому нужно взвешивать все за и против. Мы принимаем решения по запуску не только основываясь на цифрах, но и в том числе где-то на своей экспертизе, так и здесь нужно несколько раз подумать, принять все за и против и, возможно, в какой-то момент рискнуть.
Допустим, вы заказали какую-то рекламу, вы вместе придумали, и эта реклама стала настолько какой-то невероятно классной, крутой, что она выстрелила так, что, не знаю, у нас там сервера ломятся. Были ли вот такие случаи, чтобы прям был такой огромнейший поток клиентов, чтобы вы придумали какой-то новый подход в рекламе или какие-то новые, какие-то интересные схемы, не знаю.
Ну, мы периодически проверяем наши сервера на прочность и нашу поддержку. Здесь успешность компании складывается не только в том, чтобы сделать крутой рекламный ролик, а, возможно, где-то в правильном посыле или в запуске акции. Ну и как раз говоря про акции, можно вспомнить вечное годовое обслуживание, которое мы запускаем для Блэка. Вот, ну там минимальный, вот мы, наверное, провели уже 5 акций в разные периоды. Минимальный рост мы видели в 70%. Вот, ну а там он... Вот по привлечению, да, там из разных каналов, а периодически он несколько сотен процентов бывает достигает.
Офигеть.
И в разных каналах по-разному. Но действительно, вот эта акция на текущий момент, она, наверное, там типа топ с точки зрения того, что было запущено и то, что перформит. Там совокупность различных моментов. Это и акция, и сплит каналов, набор каналов, которые мы используем, и то, насколько... широко мы об этом рассказываем. Ну, и в других продуктах тоже есть интересные акции, крутые запуски. Но, наверное, так, чтобы проверить сервер на прочность, нет. Но вот периодически на поддержку, конечно, мы определенный объем дополнительного потока клиентов создаем.
Давай поговорим теперь немного о будущем. Куда мы движемся? Куда движется будущее онлайн-привлечения и какие новые возможности могут появиться в этом направлении и в будущем? Может ли быть как-то в этом задействован AI?
Актуальный вопрос про технологии. AI появился, мне кажется, меньше полугода в активном использовании в целом в мире. Вот мы в том числе с ним начали тестировать и производство баннеров, и написание текстов, и как в регулярной работе просто повседневной у специалистов, так и в подготовке рекламных кампаний. Это не вышло сейчас на какой-то промышленный объем, чтобы мы могли каждый баннер выпускать с помощью чат-GPT или еще какого-то другого инструмента. Но мы видим, что в этом скорее будущее, и в эту историю будем инвестировать. Будущее, наверное, в том, чтобы оптимизировать наши операционные какие-то косты, сделать производство задач легче, сократить время на то, чтобы они быстрее выходили в прод, так скажем. Я надеюсь, что будущее в том, чтобы будут появлялись новые площадки рекламные. На текущий момент там есть несколько монополистов на рынке, которые у нас остались. Хочется, чтобы рекламный рынок рос. мы видим, как в этом году вырос Озон. Конечно, в первую очередь у Озона выручка рекламная растет за счет того, что селлеры внутри покупают рекламу, но Озон открывает возможность для покупки рекламы, в том числе и там, таким игрокам, как мы. Надеюсь, в эту историю со временем придет и Wildberries, будет более гибким. То есть маркетплейсы, так как они имеют большую аудиторию, они имеют возможность продавать рекламу. Я думаю, в том числе и мы в эту историю двигаемся. У нас, например, у Тинькова журнала достаточно большая аудитория, и там мы активно и нативно рекламируем наши продукты. Я думаю, в дальнейшем, там, если взять тот же сервис «Выгода», где мы интегрируем партнеров с кэшбэками, и периодически у нас есть там интеграции в сторисы банковские, мы с этим пробуем, заходим туда. Вот, поэтому хочется, чтобы количество площадок росло, возможности наши росли, и это давало бы нам новые челленджи к тому, чтобы мы придумывали новые рекламные кампании для продвижения продуктов Тинькофф.
Ты говоришь, с одной стороны, звучит классно, продвижение, больше каналов, но что маркетологу радость, то обычному человеку смерть, потому что куча рекламы и так уже. Сейчас вот были новости о том, что Google уже будет в магазине приложений, будет везде, там даже в окне поиска он будет показывать уже рекламу. И кажется, хочется сказать, остановитесь, я не буду заходить в Google Play, я буду устанавливать сторонние из вообще каких-нибудь других маркетов, лишь бы уже не видеть эту рекламу, хватит.
Вся ли реклама была в твоей жизни бесполезной?
Иногда я не знаю, какую выключить. Она не всегда актуальная, и часто у нее очень большой вот этот вот временной лаг, и она не успевает за моими какими-то актуальными хотелками. А еще это может быть какая-то вещь, что я там покупал вот родителям недавно там микроволновку и чайник. Я такой, ну вот, я для них купил, все, мне больше не надо. Мне потом в поисковой выдаче типа топ-10 чайников. Я такой, да зачем оно мне?
Ты в начале разговора сказал, что у нас не так много рекламы у Тинькофф.
Наши, да.
Возможно, просто ты ее не замечаешь уже. Или мы просто тебя не считаем целевой аудиторией, потому что у тебя все продукты оформлены?
Ну, я и сотрудник, я думаю, что да, я вообще не целевая аудитория, кому нужно показывать рекламу, но для других продуктов, ну, я в принципе про рост вот этой вот рекламной, как сказать,
я с тобой согласен, к этому я и говорю, что типа здесь вопрос, наверное, к тому, кто настраивает и запускает эту рекламу, потому что можно так настроить таргетинги, так настроить ограничения, что рекламные кабинеты будут понимать, что ты купил чайник, все, тебе, скорее всего, второй уже в моменте не нужен и отключат. Но если, например, представим себе гипотетически, ты купил чайник на Озон, то, возможно, стоит тебе предложить кофейный сервиз какой-нибудь еще дополнительно в подарок. Или же чистящее средство для этого чайника, которое тебе понадобится через месяц, добавить тебе в специальную базу и на эту базу запустить рекламу, например, там, через месяц. Вот тебе там лимонная кислота, ты сможешь накипь чайника убрать. Для этого всего мы как раз и финтех-школу-то и запускаем, чтобы больше крутых специалистов было как внутри, так и снаружи. Потому что если посмотреть на тенденции, если от нас уходит какой-то специалист, то чаще всего он уходит на какую-нибудь руководящую или на более старшую должность, потому что уровень внутри и уровень снаружи, он немного отличается, и круто, когда там ребята уходят высоко, растут, а еще иногда обратно возвращаются, это вообще классно.
Забавно, это интересно, потому что уже не первый раз, на самом деле, мы такую тему затрагиваем, о том, что у нас очень высокий уровень и гораздо выше, чем там снаружи, и то, что мы обучаем. Это и в первом сезоне мы тоже часто затрагивали. И в случае с маркетологами это получается, что мы как бы помогаем, вот когда люди уходят от нас или куда-то, или заранее в финтех-школы, они туда приносят какие-то знания, чтобы вот, собственно, других не бесило, в том числе и нас не бесило эта неправильная реклама, помогают настраивать все как надо. Ну ладно, давай от этой рекламы без фичи перейдем к тому, как ты рос в этой сфере. В своем отделе, получается, ребята работают, которые напрямую там как-то общаются с нашими клиентами. И, как по мне, это очень там сложная работа, общаться с клиентами, ежедневно как-то рассказывать, не знаю, там придумывать какие-то штуки, чтобы рассказать о том, какие мы классные. Поэтому расскажи немного о своей команде, как ты ее собирал, какие люди там оказались, с какими качествами.
Если про команду, то про нее можно говорить долго. Команду на протяжении там, последних 3-4 лет я собирал там, самостоятельно, с поддержкой команды рекрутмента, с поддержкой там, своего руководителя. Мы постепенно выстраивали каждый отдел и искали ребят, которые бы смогли брать на себя больше ответственности, брать на себя больше инициативы. И там здесь ключевое качество, которое я выделяю как основное, это проактивность. Кажется, если человек будет проактивным, то в большей степени у него точно будет высокий уровень там инициативности, ответственности. То есть это такой момент, который объединяет все то, что важно для нас, Тинькофф. Вот, поэтому, выстраивая таким образом команду, я понимаю, что, ну, например, там какой-то из отделов мы начали выстраивать или перестраивать, мы понимаем, что там ключевые зоны закрыты, есть определенные бэкапы, то есть замены, и все работает как часы, то в дальнейшем мы уже можем двигаться дальше и полностью ответственность за принятие решения отдаем этой команде, и она уже действует самостоятельно. Таким образом, на мне остается ключевой момент – это помощь и поддержка различных команд после того, как мы наняли. Но ребята уже здесь автономные, самостоятельные, взаимодействуют напрямую с бизнесом и в том числе с клиентами, да.
Это интересно. Получается, что вот ты собрал классную команду, и все. Ты больше не нужен, получается?
Получается, что так.
Ну, а что ты тут делаешь?
Ну, вот подкаст записываю с тобой.
Блин, классная работа.
Согласен.
Мне тоже хочется.
Команда постоянно растет, развивается. Где-то возникают трудности с точки зрения привлечения. Где-то появляются новые бизнесы и нужно запускать. Где-то нужно помогать в принятии решений. Поэтому здесь всегда есть какой-то конкретный фокус, на котором концентрируешься и вот стараешься на это сделать акцент. На текущий момент фокус в растущих бизнесах. Да, у нас есть Black, который круто развивается. Нужно построить вместе с ребятами, с бизнес-лидерами еще продукты, которые бы были ключевыми с точки зрения привлечения новой аудитории.
Диверсификация.
Да, круто растет мобайл. Почему бы и не пойти в эту историю? Круто растет страхование, тоже классно. Можно попробовать с кредитами, которые, да, там долгое время у нас были ключевым продуктом, закручивали, сейчас мы снова их раскручиваем. Поэтому здесь вот на этом акцент. Не забываем про то, что есть бизнесы, которые там генерят нам выручку, это кредитные карты, там тоже важно понимать, что все идет хорошо, и поддерживать команду в сложных ситуациях. Где-то растут риски, где-то есть конкуренция. Вот в эти моменты важна включенность и умение быстро переключиться от бизнеса к бизнесу, потому что пул продуктов большой, там порядка 20 различных продуктов. Что-то уже запустилось, что-то уже набрало такие обороты, когда мы там тратим несколько сотен миллионов в месяц на рекламу. Поэтому вот умение перестроиться, как бы оно ключевое.
Блин, это реально, кстати, классная штука, потому что вот про умение перестроиться, это я иногда думаю про какие-то встречи, что какие-то встречи, они со временем, они же, ну, исчерпывают себя, и уже в какой-то момент надо задаться вопросом, что, блин, да пора эту встречу отменить. Происходит ли так с какими-то рекламными кампаниями или с какой-то большей вовлеченностью какой-то команды в какой-то один продукт, что, блин, да, все, тут уже продукт уже хороший, он стабильный, все, уже сюда не надо вкладывать, он там на органическом росте нам что-то принесет. Пойдемте дальше новые продукты развивать.
Похожий эффект есть. Для этого там, в прошлом году мы каждый или даже два раза в месяц проводили стратегические сессии по каждому продукту.
Два раза в месяц?
Ну, там два раза в месяц по разным продуктам, вот так правильнее сказать. Там, как я сказал, там порядка 20 продуктов внутри есть. На каждом продукте работает выделенная команда маркетинга. Она там формируется из разных командочек, выделяются конкретные специалисты, которые нужны для этого. И вот в прошлом году мы нацелились на то, что по всем каналам, но в рамках одного продукта, мы проведем одну стратсессию в течение этого года. И так вот, ну, там, а были ребята, например, которые руководители команд, они поучаствовали в каком-то большом количестве для того, чтобы пересмотреть и перестроиться. Прошлый год был он такой достаточно сложный, и стратегии, и каналы многие поменялись, и вот эта стратсессия, она позволила перестроиться в сторону бизнеса и, возможно, где-то изменить каналы. В этом году у нас обратная история. Мы хотим провести стратсессии в рамках каналов по всем бизнес-линиям. То есть у нас, например, есть контекстная реклама, мы посвятим ей один день, и в рамках нее мы разберем там разные подходы, разные методики в разных бизнесах, попробуем где-то найти лучшие практики и их масштабировать. И вот такие там, вовлечения, они позволяют где-то и принять решение, что да, вот здесь нужно отключить, здесь нужно оставить. Например, у нас был сервис, который помогал оптимизировать ставки рекламных объявлений внутри Яндекса. То есть не самостоятельно управлять стоимостью, которую мы готовы платить за клик, а автоматически, смотря на то, как живет аукцион. Мы его долгое время делали, но вот поняли, что на текущий момент автоматические стратегии, которые предлагает Яндекс, они отрабатывают лучше, чем то, что мы разработали внутри. Да, оно в какой-то промежуток времени приносило нам пользу, но сейчас он стал неактуальным. Нам пришлось от него отказаться. Да, там мы сохранили какие-то части его, там, например, интерфейс для других продуктов, но в текущих компаниях используем автостратегии от Яндекса.
Вот это интересное тоже такое со стороны руководителя, как ты меняешься, что ты делаешь для того, чтобы не застаиваться в каком-то одном убеждении, в том, чтобы пересматривать всю картину, в том, чтобы какие-то обновлять свои знания. Как ты к этому подходишь? Ты читаешь какие-то книги, смотришь какие-то, не знаю, там, вебинары, курсы проходишь какие-то, или ты это пробуешь вот из там, общения, из реально как-то... То, что у программистов есть, ну, типа, ты кодишь, не знаю, как это у маркетологов называется, ты заходишь там, настраиваешь какие-нибудь Яндекс, Директ, еще что-нибудь. Как происходит твое развитие?
За счет команды, в первую очередь. Когда ты строишь, набираешь такую большую команду, ты постепенно от каждого подпитываешься какой-то новым знанием, какой-то новой практикой. Ну, то есть, например, у меня там в команде есть Артем Мурзин, он занимается Тинькофф Private. Он пришел из Red Bull, и ну, очень крутая такая история. Там тоже есть, например, свои практики, которые он делает со всей остальной командой. Там. У нас есть Тинькофф Касса, где работает Аня Небаева, которая отвечает за маркетинг. Она в долгое время работала в выставочном бизнесе, организовывала выставки на несколько десятков тысяч участников для физиков. Это тоже большой там, и сложный менеджерский опыт. Она там делится своими знаниями. Дальше у нас есть там, и другие ребята, про которых тоже можно много рассказывать, у которых есть крутой опыт менеджерский, скилловый, которые постепенно с тобой делятся новым опытом, и ты вот этим всем подпитываешься, они опыляют друг друга, мы много времени уделяем тому, чтобы продукты взаимодействовали между собой, собирали какие-то бандлы, за счет этого и происходит этот вот рост. Помимо того, чтобы подпитываться от команды, да, вот в поисках этих всех историй, еще есть большая насмотренность на то, как растут бизнесы, потому что там часто участвуешь в разных продуктовых встречах, анализируешь результаты разных компаний. И за счет этого ты можешь передавать эти знания от одного бизнеса к другому. То есть, словно, планерки кредитных карт и там страхования совместных нету. Но есть я, который в этих вещах участвует и там, и я могу это знание передать, оттуда принести сюда, и таким образом ну, помочь бизнесу, возможно, узнать лучшие практики, которые есть на рынке. Будучи студентом, я учился на журфаке, и вот считается, что журналист – это там дилетант во всем. То есть он ни в чем не разбирается глубоко, а по чуть-чуть в каждой из отраслей что-то знает. Вот примерно похожая история, да, там я какие-то вещи узнаю из одного бизнеса, переношу в другой, и таким образом, вот имея высокое покрытие, стараешься суть вытаскивать и передавать дальше.
Прикольно, обучение через общение с другими людьми. Давай поговорим о том, как ты начинал вообще. Расскажи подробнее о своем каком-то карьерном пути, где ты учился, важно ли было тебе это образование, помогло ли тебе оно достичь тех высот, которых ты достиг?
Как я упомянул, учился я на журфаке в Алтайском госуниверситете. Да, там в какой-то степени оно помогло сформировать гуманитарные какие-то навыки общения, написания и какую-то такую базу. Учился я на заочке, поэтому сразу же пошел работать. Наверное, во многом всегда, когда приходил в новую компанию, смотрел на нее еще и с той точки зрения, что это будет для меня школа, для того, чтобы узнать и понять что-то новое. Так было там вот в Барнауле у компании «Умный кит», потом была «Нетология», там я занимался корпоративной подпиской, корпоративным продуктом для обучения, который мы продавали там разным крупным бизнесам. Потом было агентство IT-agency, которое занимается интернет-маркетингом, примерно как раз тем, что мы делаем сейчас в Тинькофф. И вот после IT-agency пришел в Тинькофф. Здесь уже, по сути, тот путь, который я прошел от перформанс-менеджера до руководителя управления, он степ-бай-степ основывался в первую очередь на каких-то достижениях, и схема была прозрачной. Приходишь к руководителю, говоришь, я могу сделать это. Поехали, делаешь, получаешь, условно, да, там какую-то ачивку. И так, шаг за шагом, этот процесс построился. Мне кажется, он прозрачный и понятный в целом для Тинькофф. Если ты знаешь, как расти, и понимаешь, куда двигаться, то все в твоих руках.
Вот ты как руководитель наверняка как-то пытаешься развивать свою команду. Тоже, может быть, отправляешь их на какие-то курсы, не знаешь, знакомишь с другими людьми. Какие у тебя вот есть методики, механики развития своей команды?
Мы активно подключаем, ребята участвуют во всех активностях апгрейда, да, Тинькофф апгрейд, все эти школы различного уровня, ребята в них включены и активно проходят, делятся обратной связью. Это если мы говорим про какие-то менеджерские софтовые навыки. Плюс мы стараемся их погружать в продукт, и ну, здесь хорошим инструментом является Go Practice, первый и второй. Это симулятор, разработанный Олегом Якубенко, который помогает в погружении в продукт. Он, по сути, моделирует работу над продуктом. Если не пробовал, попробуй. Очень крутая штука.
Это наружный доступный или внутренний?
Это наружный. Ну, в принципе, это внешний продукт для обучения, и я думаю, его можно оформить для обучения внутри. Ну, вот у нас же есть поддержка сотрудников для прохождения внешних курсов. По этой программе можно пойти. Плюс внешняя коммуникация, как я сказал, мы периодически участвуем в конференциях. Конечно, они в меньшей степени про хардовые знания, они в большей степени про какой-то нетворк и общение, но это тоже одно из инструментов, когда ты можешь обменяться каким-то мнением, знанием с коллегами из других областей. Это хорошо работает.
Согласен. Что тебе больше всего нравится в твоей работе?
В первую очередь, свобода и возможность принимать самостоятельно решения. Да, в Тинькофф выстроилась такая культура, что здесь ты самостоятельно можешь, если хочешь развиваться, то можешь это делать. Плюс в дальнейшем, если команда видит, что у тебя круто получается, то все больше растет твоя зона ответственности, все больше самостоятельности ты получаешь, и так степ-бай-степ ты делаешь то, что ты хочешь. Ну и как бы в этом, мне кажется, самый большой плюс.
Очень согласен. Я тоже. Это то, за что я обожаю вообще вот Тинькофф, развитие внутри Тинькофф. Просто то, что если ты идешь вперед, тебе дают флаг, и ты идешь вместе с ним, делаешь то, что нужно, и все поддерживают, если ты делаешь там нужные вещи, полезные для бизнеса.
Я вот в этом ключе люблю задавать какие-нибудь дурацкие вопросы всегда и предлагать какие-то не самые, возможно, где-то адекватные инициативы, потому что, ну, как бы понятно, что там, вот, например, там, когда мы запускали Тинькофф инвестиции, да, там, и раскачивали их, да, все приходили за продуктом, все это хорошо работало. Ну, сейчас вот я скажу, типа, а мы предложили, что давайте сделаем приложение, учебник про инвестиции. Сейчас таки, ну, да, понятная тема. Но на тот момент, типа, ни у кого не было еще учебника про инвестиции, да, там, Тинькофф журнал запустил его только в вебе, и он чуть-чуть привлекал клиентов, а сделать его в приложении, ну, типа, чего, кто будет приложение проходить? А вот мы сделали, и у нас сработало. И вот какие-то такие штуки на грани адекватности на тот момент, на момент, когда это было не так адекватно, они как раз и хорошо бустят какие-то штуки, когда ты не ожидаешь, что это может сработать. Короче, мне нравится не стесняться и задавать вопросы, которые, возможно, кому-то покажутся тупыми или неадекватными, но мне кажется, вот в них кроется что-то, что может дать нам дополнительный импульс, как когда-то что? Digital Bank в России, есть же Сбербанк. Вы что?
Также и про инвестиции когда-то тоже было, что инвестиции в телефоне, в кармане, не по звонку брокеру, это дичь какая-то. А какие ты назовешь минусы в своей работе? Что тебе не нравится вот именно в твоей профессии? Минусов нет, да? Все прекрасно.
Ну, периодически бывает какая-то рутина, но мне кажется, если ты умеешь и выполняешь ее качественно, то ты как будто бы обладаешь какой-то суперсилой. Ну, то есть, например, у нас есть достаточно большой блок, связанный с документооборотом, с подписанием актов, согласованием договоров, и это достаточно сложно. Но, типа, ты же не злишься, когда ты зубы чистишь по утрам, или там, когда ты вечером умываешься, да, там, как бы это вот, ну, как бы обязательная такая гигиена, с невыполнением которой у тебя зубы попадают. Ну, то есть, как бы не выполняя какие-то вещи, связанные с документооборотом, у тебя примерно так же через год твоя компания закроется. Так и здесь. Да, ну, наверное, если бы этого не было, ну, я бы покайфовал больше. Вот, кайфую чуть поменьше из-за этого.
Мне кажется, что AI в этой сфере должен спасти, потому что, вот как мне кажется, вот примеры того, что чувак написал диплом с помощью ChatGPT, и он уже не один, там уже много таких людей, и это означает, что эта штука на самом деле была бесполезна все это время, потому что, ну, ее можно написать роботом, который ничего вообще не понимает, который просто компилирует из разных источников какой-то текст. Соответственно, это рудимент. И таким образом, если документы тоже таким образом можно вконфигурировать, то это либо какая-то тупая формальность, которая на самом деле там нужна для того, чтобы просто в случае чего там защититься каких-то судебных исков или еще чего-то, либо это вообще рудиментарная хрень, которая не нужна, и можно обойтись без нее. Я не знаю, может быть, у меня какое-то искажение, я не так это вижу, но вот у меня есть такое мнение.
Мнение понятно. Наверное, если говорить про диплом, то само его написание, оно, наверное, не направлено на то, чтобы появился какой-то документ, который бы кто-то посмотрел. А, наверное, благие намерения написания — это то, чтобы вот то знание, которое было написано, и та исследовательская работа, которая человеком была проведена, оно как-то отложилось бы у него на подкорке, и он бы это сам узнал. А если это просто написано, то, наверное, от этого стоит отказаться и найти какой-то другой инструмент того, чтобы
валидировать эти знания.
Валидировать знания, ну и даже как бы их валидировать-то тоже не обязательно. Мне кажется, суть там студенческого обучения, чтобы по итогу было сделано, возможно, ну, какое-то маломальское, но, не знаю, открытие какое-то небольшое, что типа вот курсовая, потом там дипломная, и дипломная была направлена на что-то новое, то, что мы не изучали.
Очень не верю в это, потому что, ну, представь, сколько тысяч людей одновременно каждый там год выпускаются. Столько даже микрооткрытий делать, ну, невозможно.
И пусть они все вместе делают одно открытие, но зато оно, возможно, будет полезным для общества, нежели там то, что сейчас пишется в стол.
Я просто из того, что видел, в основном дипломные делаются как-то вообще какие-то левые задания.
Чаще всего, да, я согласен.
Вот в этом плане интересно, помогло ли тебе обучение в универе получить какие-то такие супер знания, которые ты бы не смог получить ниоткуда, если бы ты вот не пошел бы на заводчика, а просто пошел бы работать? Что-то изменилось бы?
Я думаю, да. Там нужно было быстро ориентироваться и уметь за короткий промежуток времени сделать большой объем работы, хоть, возможно, где-то никому и не нужный. Ну, вот как бы это была такая тренировка, потому что я приезжал, у меня был один месяц, в рамках одного месяца 2 недели я должен какие-то знания получить, то есть там лекции нам читают, и 2 недели я должен все это сдать. И вот за, ну, такой, типа, ты за такой короткий спринт нужно успеть сделать очень много в моменте, и потом ты опять, типа, полгода продолжаешь работать. Хотелось бы сказать, отдыхаешь. Вот. И вот работа такими флайтами, она, наверное, тренирует, потому что когда ты приходишь уже в офис, у тебя такие истории происходят периодически, и уже польза от этого больше, но натренированность есть. Ну, это как, не знаю, если мы посмотрим какие-нибудь фильмы про бойцов или там, вот они стоят, там этот Кунг-фу Панда, например, да, мультик, вот он стоит сначала там, бьет, должен бить в стенку или что он там делает, да, а потом он выходит на бой, и вот у него, типа, условно, кулачки набиты. Так и здесь ты, условно, занимаешься, возможно, какой-то херней, но сам процесс создания этой истории, он как тренировка, которую в дальнейшем ты переносишь на реальную жизнь. Вот, кто-то классно списывает, кто-то круто готовится, и тот навык может быть в будущем полезен, почему нет?
Угу, согласен. Очень интересное применение этих скиллов в реальной жизни потом. Окей, давай заканчивать. У нас осталось два вопроса. Первый наш постоянный вопрос – это вопрос про профдеформацию. Я пока, на самом деле, за время разговора не смог понять, какая у тебя профдеформация. Знаешь ли ты о том, какая она у тебя? Если да, то поделись, какая.
Наверное, ты начинаешь со временем смотреть на всю рекламу под каким-то своим углом. И когда я смотрю какие-то фильмы, ну, условно, там, на каком-нибудь сервисе, который нелицензионный и с присутствием встроенной рекламы, то, например, там, жена всегда просит меня перематывать рекламу, а я хочу ее всю посмотреть до конца. Офигеть. Потому что, ну, это и тогда бывают интересные штуки, да, там. Я раз в год в Америке проходит Супербол, это ключевая игра в бейсболе у них там.
Это вот. Просто парад рекламы, на самом деле. Все делается ради этой рекламы.
30 минут рекламная вставка, которую потом ты пересматриваешь, это тоже очень интересно. Ну, из такого там еще что? Читал книгу, когда... Сейчас это в меньшей степени, но особенно, когда ты читаешь какую-то литературу, погружаясь в конкретную область. Ну, например, там была суть про то, как... Ну, это больше в дизайне, в UX, как собирать сайты с точки зрения использования пользователем, где какие паттерны, где какие кнопки, как это должно выглядеть. И, ну, вот ты начинаешь потом смотреть на этот сайт под призмой именно вот того, что а, вот тут вот кнопка должна быть другой, а вот по-другому блоки должны быть выстроены. И так, ну, наверное, в моментах, когда ты погружаешься в нишу, сейчас время какое-то прошло, ты уже такой отзумился от этой истории, и меньше болит. Ну, наверное, в этом в основном, да, там, смотреть на бизнесы под призмой рекламы.
И смотреть и любить рекламу. Это, конечно, интересно. И наш последний заключительный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Милиционером. Ну, просто у меня отец милиционер, поэтому думал о том, чтобы стать милиционером. Вот. Ну...
Кажется, маркетинг вообще в другой сфере. Как тебя так унесло?
Ну, там, если выстраивать какую-то параллель, то в 10 классе я решил попробовать писать в газету. Ну, газета чуть ближе, да, там журналистика чуть ближе к маркетингу. Начал писать у меня, потому что дядя по материной линии был журналистом. И я думаю, попробую, прикольно кажется. Начал пробовать, вроде стало получаться, поступил, начал учиться. Вот, и там уже работая в газетах, периодически соприкасался с рекламой. И это, ну, тоже как бы натолкнуло на то, что прикольно, интересная история. Нужно сделать так, чтобы пользователь купил никому не нужный пылесос. Надо попробовать.
Хорошо, спасибо тебе за этот прекрасный выпуск. Было очень много подробностей, интересностей про маркетинг. Спасибо.
Спасибо за вопросы, были крутые. С помощью них и мы рассказали все эти истории.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.